Привет, дорогая семья, и сегодня мы идем с вами в очередной урок из Школы Духа. Сегодня я хотел коснуться и продолжить интересную тему, которую я начал пару месяцев назад, и это была проповедь воскресная, она называется «Как разблокировать свою судьбу». Там мы говорили о судах, о престолах, о правосудии и как правильно представить свое дело перед Богом. Но опять, в проповеди много не схватишь, так как это проповедь, и сегодня я хочу пойти намного глубже, поэтому приготовьтесь, урок будет очень интересный. И этот урок я так и назвал «Пять небесных судов для духовной победы и защиты детей Бога». Поэтому сегодня мы рассмотрим по Библии шаг за шагом, потому что у большинства людей есть конфуз в том, что Бог как-то решит их ситуацию, может быть, когда-нибудь, не понимая, что само небо, сам престол Бога и как дьявол работает, да, вот именно в небесном суде, обвиняя людей. То есть он бы не приходил и не обвинял людей, если бы это не работало, так? Значит, если он обвинитель, написано «обвинитель душ человеческих», это значит, у него это очень качественно получается. И поэтому у нас есть дьявол-прокурор, у нас есть защитник, да, как бы адвокат Иисус Христос, и у нас есть праведный судья, наш Небесный Отец. Поэтому, дорогие, давайте сегодня немножко нырнем глубже, и сегодня нужно будет предельно ваше внимание. Берите, может быть, ручки, конспекты, я буду давать очень много мест из Библии. Я не смогу все места из Библии читать, но, пожалуйста, заметьте их и прочитайте их, потому что это очень важно, и прошу вас, дорогие, пожалуйста, перед тем, как вы нырнете в этот урок, обязательно, если не слушали, прослушайте тему «Как разблокировать свою судьбу», потому что там я уже начал, и многие вещи будут уже вытекать, основываясь на этой теме, и вам будет легче понять то, о чем я буду говорить, так как я повторяться уже не буду то, что я говорил в предыдущей проповеди, да? Итак, дорогие, мы с вами идем в эту тему «Пять небесных судов для духовной победы и защиты детей Бога». Итак, самое первое. Нам нужно познакомиться с пятью судами. Мы сейчас поговорим о пяти судах, и чуть попозже, после того, как мы разберем каждый суд, как он делался, что это за суд, какое место из Писания подтверждает, что это так, да? То есть и вам будет намного проще приходить к Богу, это суд правосудия, или это суд прошения, или это суд обвинения. То есть как бы и большинство детей Бога не понимают, как это все работает, потому что, ну, или не углубляемся в слово, или, может быть, вы знаете, что дьявол крадет самые уникальные моменты из Библии, или наоборот, насчет них не проповедует, это прячется, хотя вся Библия полна именно вещей, и сам Бог себя называет праведным судьей, то есть он в офисе, он не только в офисе Небесного Отца, он не только в офисе Творца, сейчас он восседает, да, на престоле, как тот, кто праведно судит, тот, кто милует, тот, кто прощает, то есть и мы должны относиться, мы должны себя поставить в правильную позицию и знать, как разговаривать с Богом и из какой позиции. Итак, давайте без задержки прыгать в самый первый, да, как бы, самый первый момент. Я его назвал так: суд прошения. Суд прошений, суд просьб. Если, то есть это суд, давайте сейчас сразу вот объясню, и потом мы с вами немножко разберем, да, это суд, куда вы можете смело прийти, чтобы изложить Богу свою проблему, привести аргументы и попросить о милости или помощи, да? Бог, а не диктатор, он хочет выслушать ваше мнение и готов вмешаться, если ваша просьба соответствует его воле. Здесь реально внимание, да, потому что оно должно соответствовать его воле. Ты не можешь просить все, что ты хочешь, ты не можешь просить вещи, которые Бог тебе не предопределил, да, но ты можешь абсолютно просить по его воле знания и понимание того, что Бог хочет сделать в твоей жизни. В этом суде вы также можете напомнить Богу о своих незавершенных делах, прося больше времени о помощи, то есть как бы, и, да, то есть или о помощи, да, как бы: «Господь, помоги мне», то есть если какие-то вещи были обещаны, да. Смотрите, вот это самое первое, это давайте прочитаем, вот Евреям 4.16, да, Евреям 4.16, здесь призыв смело приходить к престолу благодати, чтобы получить милость и найти благодать для помощи во время нужды. Библия четко говорит: приходите смело к престолу благодати. Следующее место из Писания — это Исаия 1.18. Здесь Бог сам призывает, да, Он говорит: «Придите и рассудим». В оригинале это слово звучит как «якаш», что означает «аргументировать дело». То есть, другими словами, Бог говорит: «Придите и аргументируйте дело», да, а «придите и рассудим», да, а, или «разрешить спор». То есть Бог сам призывает нас, если что-то против тебя было несправедливо сделано, если ты чувствуешь, что здесь у тебя где-то была проблема, да, как бы кто-то, может быть, кинул тебя, что-то было против тебя в духовном мире сделано очень несправедливо, да, здесь ты можешь четко приходить и смело говорить Богу, да. Следующее место из Библии — это 4 книга Царств, 20 глава, 2 и 3 стих. Пример царя Иезекии, вспомните, да, он молился Богу об исцелении, напоминая ему о своей верности, и получил еще 15 лет жизни. Можете себе представить, человек просто, я уверен, все это место Библии читали, там оно очень интересно, его я читать не буду, прочитайте, 4 Царство, 20 глава, со 2 стиха, там, где Иезекия просто начал говорить Богу, изливать свое сердце, он говорит: «Господь, вспомни то, что я сделал, вспомни, как я был верен тебе». И Давид, кстати, молился очень часто, напоминая Богу о своей верности, об обещаниях Бога. То есть это вот этот суд прошения, да, как бы это суд прошения, просьб, это вот это один из самых, наверное, таких часто распространяемых просьб, да, но, пожалуйста, дорогие, поймите, что мы должны приходить туда именно понимая, не просто «Бог, ну, пожалуйста», нет, ты смело приходишь к престолу благодати и говоришь: «Господь, я был верен тебе, я старался». Понятно, что мы несовершенные люди, не можем Богу выдвинуть какой-то аргумент, что ты святый и совершенен, но мы выдвигаем аргумент такой, что: «Господь, я старался, я был тебе верен, я делал все возможное, и произошло вот это и вот это». И ты просто говоришь: «Господь, пожалуйста, услышь меня, посмотри на мою ситуацию, я прошу тебя», и ты обращаешься ему именно как к милостивому судье. Пожалуйста, понимайте, как молиться, понимайте, как приходить к Богу, потому что хочешь, не хочешь, даже в этом мире ты приходишь к начальнику в одной позиции, да, ты приходишь к человеку, который, к полицейскому в другой позиции, к судье, мы сейчас говорим о земном суде, ты приходишь в третьей позиции. И ты со всеми позициями разговариваешь по-разному. Понимаете, что Бог, Он, да, Он один, но мы должны приходить к Нему по-разному. Поэтому сейчас мы обо всех пяти поговорим, да. Кстати, я не хочу этот урок делать длинным, но опять, я всегда это обещаю, у меня почти никогда это не получается. Но я очень хочу этот урок сделать структурированным, конкретным, скомпрессированным и не длинным, да. Ну, как получится, так получится, да. То есть, и, пожалуйста, и когда вы приходите, дорогие, пожалуйста, понимайте, что Бог, Он находится в 5 разных офисах одновременно, в 5 разных позициях судей, сейчас мы о них поговорим, да, и вот этот суд прошений, ты приходишь к Нему как к милостивому Богу и говоришь: «Дорогой папа, дорогой судья, дорогой небесный судья, пожалуйста, посмотри, разреши, вникни, я был верен, я старался». Вот или кто-то пытается украсть, например, твоих деток, да, увезти куда-то, или ты чувствуешь несправедливо на работе что-то происходит. Это именно вот этот суд прошения, да. Ты приходишь к Богу с просьбой, и ты говоришь Ему: «Господь», и ты можешь прямо места из Библии. Почему? Поймите, что некоторые говорят: «Так что, Бог не знает?» Он знает. Вы это говорите, чтобы лишить аргумента сатану. Поймите, что сатана, он стоит рядом, и он говорит, он не знает, о чем он говорит. Но когда ты говоришь: «Господь, я говорю, основываясь на примере Авраама, как он почтительно, да, как бы, помните, в примере Авраама, он с Богом почтитель, в почтении, да, как бы, очень почтительно разговаривал с Богом насчет Содома и Гоморры. Вспомните, да, Бог ему говорит, а тот говорит, а если столько праведников найдет, а если... То есть, и вы увидите, насколько Авраам представлял дело Богу и пытался вот как бы вмешаться, да, как бы в процесс. И Бог говорит, если столько... И, конечно, если столько... И потом дошло до той позиции, что уже действительно там осталось совсем парочку человек, которых просто нужно было вывести. То есть не было смысла Богу сохранять город, потому что не было смысла, там не было кого сохранять. То есть и получается, что... Или как и Езекия, да, как бы приходил к Богу, и поэтому поймите, некоторые люди, вот когда я это говорю, приходите к Богу, говорите, и они говорят, мне говорят, да что, Бог не знает? Стоп, Бог знает. Сатана должен слышать. Поймите, когда мы стоим на суде, или кто-то из вас был на суде, или наблюдал за процессом, судебным процессом, вы можете видеть, что да, эти доказательства, аргументы есть, но стоит обвиняющая сторона. И этот адвокат или прокурор, извиняюсь, который тебя как бы обвиняет, он должен слышать это. Поймите, это ты говоришь не только для Бога. Ты вот это сейчас аргументы, места из Библии, свою честь, свою верность, ты представляешь не только перед Богом, ты представляешь именно словами перед врагом. Это должен слышать бесы и демоны, это должны слышать вот эта вся тьма и вся эта нечисть должна слышать, что ты это делал, что ты это не принимаешь. Библия говорит, не получаете, потому что не просите. И так просите, да, как бы по воле Бога, и он увидит, он услышит. Вспомните и ситуацию с вдовой, которая была несправедливо с ней поступили. Она приходила и говорила, им там написано было, Иисус сказал, что это был судья неправедный. Судья неправедный. Но из-за того, что она приходила, просила, говорила, судья решил все в ее пользу. И это именно Иисус говорит, так приходите. И он говорит, разве отец, можете представить, что Иисус говорит, разве отец не услышит вас? Но нам нужно приходить, семья. Мы не можем в уголочке сидеть и верить, что что-то придет. Нет, дьявол будет атаковать, и он будет говорить, он молчит, он ничего не признавает. Поэтому, дорогие, вам нужно это проговаривать места из Библии. Проговаривать, как Давид говорил, я был верен тебе, услышь меня, Господи, воззри на боль мою, не отдай меня врагам. То есть, почитайте псалмы Давида, вы увидите, что он к Богу приходил именно вот в суде прошения. Давид очень много мест из Библии описал, как он приходил к нему и просил. И Бог что делал? Бог решал все в его пользу. И поэтому, дорогие, поймите, вот этот суд прошения – один из очень важнейших моментов. И когда ты проговариваешь, пожалуйста, не молчите. Говорите это во всеуслышание, говорите это четко, говорите, аргументируйте это перед Богом. Просто открываем Библию и говори, Господь, я это говорю не только, чтобы ты меня услышал, я это говорю, чтобы обвинитель заткнулся, чтобы вот этот прокурор, нечистая сила, которая сейчас лишает тебя квартиры, лишает тебя здоровья, лишает тебя детей. Поймите, мы просто сидим как христиане, мы ничего не делаем, поэтому не получаем. Нам нужно реально вот эту тему нужно, и нам нужно ее вникнуть, понять, взять. И Иисус об этом говорил. Библия, дорогие мои, столько мест из Библии. Сегодня увидите, сегодня услышите. Итак. И еще вот это одно место, да, как я сказал, это пример Авраама, да, когда он пришел к Богу и очень почтительно он разговаривал насчет, и детей, да, как бы Бога и насчет праведников в Содоме и Гоморре. Понятно, Бог, дело решилось не в пользу Авраама, да, потому что Бог свои аргументы выдвинул Аврааму. Он говорит, своими словами скажу, извини, дорогой, здесь нет людей, из-за которых можно спасти этот город. Для меня легче этих несколько душ вывести оттуда и просто предать это все огню, серии огню, все это, просто уничтожению, да? Итак, вот это был суд прошения, дорогие. Поэтому запомните, запишите, представляйте ваше дело, не молчите, обвиняйте сатану, говорите, что было несправедливо сделано, напоминайте Богу о вашем обещании, о вашем посвящении. То есть напоминайте Богу, что ваши дети, ваш дом, вы принадлежите Ему. И вступись, дорогой Господь, я твоя территория, я твоя принадлежность. Пожалуйста, проговаривайте это все, потому что это должен слышать духовный мир, это должен слышать не только Господь, Господь, понятно, Он знает твое сердце, это должны слышать ангелы, это должен слышать духовный мир, и это должен слышать обязательно демонический темный мир. Итак, следующий суд, это суд обвинения. В этом суде сатана выдвигает против вас обвинение. Библия четко об этом говорит, сейчас объясню. Каждый раз, когда вы согрешаете, будьте очень аккуратны, дорогие, когда вы упали, ошиблись, согрешили, будьте очень внимательны, чтобы очень быстро просить у Бога прощения, очень быстро применять кровь Христа. Не вздумайте неделю-две сидеть там, ой, я такой, я никакой. Стоп, остановитесь. Кровь Христа нам дана как часть правосудия. Да, я согрешил, но у меня есть ходатай. Да, я проявил слабость, но у меня есть заступник. Мы должны это проговаривать. Поэтому, когда ты согрешил, дьявол начинает просто хаос наносить в твоей жизни, разрывать, метать все. Почему? Потому что после нашей ошибки мы не идем к судье. Мы пытаемся сами разобраться, и дьявол еще давит на твою совесть. Да не имеешь права ты приходить к Богу. И вот это судобвинение, семья. Поймите, дьявол, он очень манипулирует именно вот этим. Потому что, да, суд прошения — это одно, но двигаемся к суду номер два, судобвинение. Это когда тебя обвиняют. Это когда против тебя выдвигают. А против нас, дорогие, много есть что выдвинуть. Серьезно. И если мы не будем употреблять правосудие, милость Христа, кровь, окропившую жертвенник во святом святым, вот там, у небесного Отца, в Царстве, то есть если мы не будем проговаривать, да, я согрешил, но у меня ходатай, да, я упал, но кровь Христа покрыла все мои грехи, я буду стараться, Господь, я буду делать все возможное, прости меня, сними с меня, я принимаю кровь Христа, я принимаю Его прощение, я принимаю милость, я ни секунды не задержусь в депрессии, я ни секунды не задержусь в обвинении сатаны, то есть ты снимаешь себя, да, ты не прав, но у тебя же есть, но у тебя же есть тот, кто покрыл тебя кровью, и поэтому тебе нужно вот это все проговаривать и это все говорить. Опять напоминаю, Бог это все знает, ты это все знаешь, ты это проговариваешь для обвинителя, для стороны обвинения, для духа этого мира. Дьявол тогда лишается аргумента. Сатана тогда, когда ты говоришь, я прямо сейчас прихожу к престолу милости, и я прошу Бога простить мой грех. Да, я виноват, я принимаю вину на себя, но у тебя есть но. Но у меня есть кровь Христа, у меня есть мое посвящение Ему. Я себе не принадлежу, и я прошу тебя, Господь, омой и очисть. И я прямо сейчас закрываю рот обвинителю, закрываю правосудием Бога и закрываю омывшей меня кровью Иисуса Христа. Вот так ты разговариваешь после падения. Ты не сидишь и не зарываешься дальше. Поэтому для дьявола самое главное после твоей ошибки, когда ты ошибся, когда ты сделал какой-то грех или, например, еще твой характер, да, как бы в процессе, ему именно вот это схватиться и вот это мучать тебя, обвинять тебя через людей, обвинять тебя через себя, обвинять тебя перед престолом Бога. Но у тебя есть ходатай, но ты не пользуешься бенефитом ходатая. У тебя есть тот, кто омыл тебя кровью, но ты не пользуешься. Поймите, дорогие, когда мы активно согрешили, мы должны активно попросить прощения и применить кровь. Да, кровь тебя омыла, но мы должны, когда мы в процессе, мы должны это употреблять. Если бы кровь автоматически сделала все, да, как бы, она сделала все, но нам нужно нашими устами, нам нужно ее применять, нам нужно ее принимать. Если бы кровь сделала все, тогда молиться не надо, тогда дьяволу, зачем ему тогда приходить к престолу Бога как обвинитель, да, и обвинять тебя, если кровь все сняла. А оказывается, если обвинитель приходит, значит, есть на то причины. Если сатана пытается тебя и меня обвинить в суде, да, как бы в суде обвинения перед престолом Бога, то это значит, он может очень много принести разрушения в твою жизнь. Поэтому, пожалуйста, не молчите, не игнорируйте. Итак, каждый раз, когда вы согрешаете, дьявол использует факты, даже само слово Божье, Библию, чтобы доказать Богу, что вы не заслуживаете благословений или должны быть преданы в руки дьявола для наказания. Он то же самое говорил об Иове. Дай мне его. Своими словами говорю, я думаю, все историю знают об Иове. А он проклянет тебя, забери у него, дай. То есть, и что Бог делает? Бог услышал, ну, естественно, там была своя динамика, но заметьте сам разговор, да, сатана пытается найти, да, если ты у него заберешь это все, он тебя предаст в твое лицо. И Бог сделал тест, не только тест для Иова, но и то же самое, чтобы доказать обвинителю, что Иов предан Богу не из-за благословений, а из-за того, что его сердце любит и посвящено Богу. И дьявол проиграл, он забрал у него все. но он не забрал у него волю и не забрал любовь к Богу. Даже когда Иов ничего не понимал, ему казалось, что несправедливость была. Но Бог потом вынес праведный суд и благословил его вдвое. И сейчас в Библии это одна из самых, я так считаю, наверное, одна из самых мощных книг Ветхого Завета для меня. В каком контексте? Там все мощно. Но в контексте того, как Бог работает с человеком и как Бог может провести человека через процесс и сделать еще лучше и вознаградить. То есть это очень сильная история, да? Итак, места из Писания, да? Мы сейчас говорим о суде номер два, суд обвинения. Иов, я уже сказал, да? Это первая глава с 6 по 12 стих, где он приходит, опять же, я говорю, дорогие, я большинство мест Библии читать не буду, потому что их массы, и, пожалуйста, запишите и прочитайте самих. Иов 1, 6, 12. Сатана приходит к Богу, чтобы обвинить праведного Иова. Только что сказано было. Следующее место. Откровение 12, 10. Сатана назван клеветников братьев наших, который обвиняет их перед Богом день и ночь. То есть в Откровении четко написано в 12 главе, 10 стихе, что он именно назван, можете себе представить, он назван клеветников братьев. То есть это и Библия говорит день и ночь. То есть у него рот не закрывается обвинять и проклинать тебя. Поэтому, дорогие, поймите, что у нас есть Дух Святой, у нас есть прекрасный адвокат Иисус Христос, который ходатай, Библия говорит, что он за тебя ходатайствует. У нас есть кровь, у нас есть мудрость, у нас есть слово. Поэтому, пожалуйста, применяйте это все. Опять же, Бог понимает наши слабости, Он понимает, что мы в процессе, Он понимает, что мы ошибаемся, но, дорогие мои, мы абсолютно знаем, где грех, да, как бы преднамеренный, запланированный, и где ты действительно еще не справляешься, ты еще слаб, ты еще, ты ненавидишь то, что ты делаешь, ты плачешь, когда ты делаешь, то есть вот это покрывается Богом, да, опять это отдельная тема насчет покрытия, да, сегодня именно о престолах суда. Итак, следующее место – это Матфея 5 глава, 22 стих, 1 Коринфянам 6 глава, 18 стих, Евреям 13 глава, 4 стих, Колоссянам 3 глава, 9 стих и 1 Иоанна 3 глава, 8 стих. Здесь масса мест, дорогие, опять же повторяю, сегодня будет масса мест сказано, я буду только вскользь говорить, что имеется в виду, пожалуйста, запишите и прочитайте их. Стихи, которые дьявол цитирует в этом суде, чтобы обвинить верующих в гневе, в сексуальной безравности, во лжи, в грехе и так далее. То есть все вот эти пять мест из Библии, именно это, где дьявол цитирует в суде. Сатана цитирует в суде места из Библии против вас, чтобы обвинить вас, да? Следующее место из Библии записывайте. Римлянам 8 глава, 38 стих. «Ничто не может отлучить нас от любви Божьей». Внимание, ничто, никакое обвинение, никакое проклятие, никакое сатанинское, никакая ненависть и никакая ложь ничто не может отменить нас от любви Бога. Но, я всегда говорю «но», если мы хотим жить благословенно и успешно здесь, на этой земле, мы должны научиться пользоваться вот этими ключами, этими молитвами, этими ходатайствами, этими местами из Библии и приходить к Богу как к праведному судье, призывая Бога к справедливости и к тому, чтобы Он рассмотрел твое дело и помог тебе. И последнее место, да, извиняюсь, еще несколько мест. Римлянам 8:34 и Евреям 7:25. Христос находится одесную Бога и вечно жив, чтобы ходатайствовать за нас. То есть здесь, вот в этих двух местах, четко написано, что Иисус находится одесную, что есть по правую сторону, по правую руку Бога, чтобы ходатайствовать за нас день и ночь. Вот это позиция Христа как адвоката, да. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих, и здесь написано, если кто согрешит, мы имеем Христа, что в переводе там написано как адвоката перед Отцом, это нашего Иисуса Христа. То есть мы имеем ходатая, что переводится адвоката, перед Отцом, это наш Иисус Христос. Итак, суд номер 3. Записывайте. Это я его назвал так. Суд правосудия. То есть это, он как бы так интересно звучит, да, но это именно престол правосудия, куда ты приходишь к престолу судьи, и это суд правосудия, да. Итак, это место, куда вы можете привести своих врагов. Внимание, семья. Очень важный момент, престол правосудия, потому что большинство христиан страдают именно не понимая суд номер 3. Первые два, может быть, понятно, как бы попросить, да, как бы понятно, дьявол обвиняет, там кровь покрывает, как бы классно. Но вот третий суд, семья, это где большинство христиан живут в страданиях, в проклятиях, в нищете, в болезнях, в разрушении и винят в этом Бога, при этом не понимая, что тебе даны ключи правосудия. И если ты не будешь Богу говорить, что ты не принимаешь нищету, что ты не будешь жить в этом, что ты разрушаешь проклятие сатаны, которое, может быть, он высвободил против твоего рода, исследуй свой род. Папа был нищий, дедушка был нищий, все в долгах, и все долги к тебе перешли. Дорогие, это наследственное, и тебе нужно это разрушать не двумя работами, на которых ты работаешь, тебе это нужно разрушать в судебном зале Бога, тебе нужно это напоминать Богу. Итак, смотрите, давайте сейчас, для меня это очень важный момент, где я хочу, чтобы мы с вами поняли именно вот это. То есть, еще раз, это престол суд правосудия. Это место, куда вы приводите своих врагов. Те, кто атакует вас физически, духовно, включая колдунов, ворожеев, включая начальников, которые обворовывают вас, включая людей, которые неправильно против вас поступают, то есть вас кинули на деньги, к примеру, да, или что-то сделали вам, пообещали, и потом все обернулось против вас. То есть сейчас очень много проклятий, греха, ненависти. И это именно насчет того, что вы чувствуете, что вы сделали все возможное. Вы этого человека любили, помогали, но здесь была сделана огромная несправедливость. И вот это именно суд, и вот этот престол правосудия именно для вот этих дел, где ты чувствуешь, что так, Господи, ты видел, я сделал эту работу от всего сердца. Я сделал это этому человеку от всего сердца, и он мне не доплатил или не заплатил, или обманул, сделал или перевернул так, что я якобы эта работа была сделана неправильно, хотя ты все сделал от сердца правильно. То есть поймите, семья, что если вы не поймете вот этот престол правосудия, вас будут кидать, иметь, вышвыривать, обвинять, на вас будут колдовать, и все это будет работать. Не потому, что Бог не хочет это снять, а потому, что ваше молчание в духовном мире – это согласие. Внимание! Ваше молчание в духовном мире – это согласие. Поэтому, когда против меня что-то делается, неважно, вы это почувствуете, Библия говорит, по плодам их узнаете их. Что с вами происходит? Или у вас, вас атакуют, может быть, какие-то ворожеи, колдуны, вы лишились сна, атака на здоровье, атака на детей. То есть все, вы видите, я понимаю, есть там детское непослушание, но когда начинается атака на детей, вы прям видите, дьявол пытается уничтожить, украсть, другими словами, извратить по ним мышление ваших деток, сердце. То есть здесь вы должны приходить к престолу правосудия и говорить, они твои, Господь, я прямо сейчас вырываю их из рук дьявола, из рук колдовства и проклятия, из наследственного проклятия. Я вырываю их во имя Иисуса, и я прошу у престола правосудия, Господь, реши мое дело. Я прошу, я прихожу к тебе, Господь. Семья, я скажу так, из всех пяти судов я к престолу правосудия прихожу чаще всего. Чаще всего я прихожу к престолу правосудия, потому что очень много проклятий, обвинений, очень много сплетен, очень много грязи. И поэтому, когда хочешь ты или нет, мы с вами не железные, и когда на тебя много чего проклинают, когда на тебя очень много делают сплетен, особенно я понимаю, что большинство людей не попадут в ту позицию, где я, чтобы быть публичной фигурой, да, и против которой делается очень много передач, очень много проклятий выливается, очень много зла, очень много, я так скажу, не буду говорить об этом, сейчас тема не обо мне, но я говорю, что когда эти вещи высвобождаются в мою жизнь, я прихожу к престолу правосудия, я говорю, вот это сплетни, пусть это все обернется и вернется назад на источник. Я не принимаю это зло, я не принимаю это колдовство, я возвращаю это все на источник. То есть, поймите, что происходит. Когда ты колдунов, колдуний и проклинающих, и сплетников приводишь перед престолом, и говоришь, вот этот человек высвободил это видео, и он сказал вот эту грязь, он высвободил вот этот пост, и он сделал это, не разобравшись. Я возвращаю все, что он планировал для меня, я возвращаю все на него. И я не буду его судить, я отдаю его в руки судьи Бога. Я не касаюсь, я не вздумаю. Когда ты выскажешься против этого человека, или ты начнешь атаковать этого человека, да, то Бог снимает свой суд. Поэтому я говорю, внимание, семья, когда что-то говорят или делают, сделают против тебя. Не вздумайте мстить. Потому что, когда ты мстишь, Бог отходит. Тебе нужно благословить. Библия говорит, благословляйте врагов ваших. Не проклинайте. Почему? Потому что, когда ты благословляешь, это складывается, как раскаленные угли на их голове. Четко Библия об этом говорит. То есть, когда ты отдаешь назад, то Бог берет твое благословение и обращает в правосудие, и может даже, дорогие, что лучше всего в покаянии этого человека, чтобы он понял, что ты не можешь выливать грязь на вот этих людей, ты не можешь обливать грязью и сплетнями этого проповедника, этих служителей. Бог судья нам всем, и давайте воздержимся от суда друг друга. Здесь нужно быть очень мудрым и аккуратным. Поэтому престол правосудия – это где ты чувствуешь, что у тебя, тебя лишают здоровья, тебя лишают недвижимости, духовно. Иногда ты ничего не делал, небо над тобой закрыто. Скорее всего, работа колдунов и ворожеев. Сны, страшные сны. Демоны мучают тебя. Скорее всего, работа колдунов и ворожеев. Они пробивают твою оболочку духовную. Скорее всего, у тебя мало молитв. Ты или не постишься вообще, или не молишься, не постишься. И, скорее всего, ты очень мало пребываешь в Слове Бога. Поэтому твоя оболочка, скажем так, да, в кавычках назовем ее аура, да, потому что аура это есть, это, то есть это абсолютно другая тема, но аура, даже и испокон веков, да, как бы ее видели на людях. Аура это то, что видели на Моисея, то есть это первое упоминание ауры, это было на Моисея. Вот это сияние, когда ты пребываешь в славе Бога, на тебе есть оболочка славы и охрана, то есть демоны не могут коснуться тебя. Поэтому, когда ты перестаешь молиться, ты подпадаешь под атаки, под все, что в этом регионе происходит. Если ты не защищен, ты автоматически подпадаешь. Но опять это отдельная тема, не хочу сейчас туда входить. Но если ты чувствуешь эти вещи, тебе нужно приходить к престолу правосудия. Тебе нужно приводить своих обвинителей к Богу. Тебе нужно приводить дьявола к Богу. Тебе нужно говорить, это неправильно, это была ложь. Бог, я отдаю этих людей тебе в руки. Но еще раз повторяю, семья, внимание, внимание, не вздумайте ничего. Как только ты выскажешь имя этого человека, любое упоминание, Бог забирает свои руки. Потому что теперь ты становишься судьей. А когда ты становишься судьей, Бог судьей не будет, он отходит. Но когда ты говоришь, Господь, не скажу ни слова, я желаю только этим людям самого лучшего, но все, что они делают, обрати на источник и возьми их в свои руки, и не я сужу их, ты суди их, Господь. Как ты судишь меня, как ты судишь всех. Но я защищаю себя от того, что они делают против меня. Поэтому, дорогие, суд, именно вот этот престол правосудия, это один из самых важнейших ключей в нашей жизни. Большинство людей, с которым мы служим на энкаунтере, которым служим на домашних группах, это люди, не понимающие, и это та тема, которую я, престол правосудия, я больше всего коснулся вот в этой проповеди, которую я упомянул, да, как бы, которую, пожалуйста, прослушайте эту проповедь, да. Итак, смотрите, идем дальше. Это суд для духовной войны, где нет милости к нечестивым, и как только вы начинаете молиться, Бог обрушивает суд. Внимание, Бог обрушивает суд на ваших противников. Здесь же Бог выносит окончательный приговор всем грешникам, антихристу и лжепророку. То есть это вот этот суд, правосудие, где еще самый последний суд будет вынесен. Но мы уже приходим к Богу, отдаем этих нечестивцев, врагов в руки Бога, и наблюдаем за своим сердцем, чтобы ни в коем случае не делать то, что делают они. Как только ты начинаешь обвинять, сплетничать, атаковать, Бог, повторяю, забирает свой суд, и те, кто против тебя делают, продолжают делать, потому что теперь ты занял позицию Бога, судьи, и Бог к таким людям не, я так скажу, не относится доброжелательно. Поэтому будь аккуратен, чтобы выйти из позиции судьи. Место Писания давайте прочитаем очень быстренько. Даниила, 7 глава, с 9 и 10 стих. Здесь описание ветхого днями на огненном престоле, где воссели судьи и раскрылись книги. Здесь там четко написано, что воссел древний днями ветхий, днями на престоле, и открылись все книги, открылось все, и Бог начал, да, как бы рассуждать каждое дело. Поэтому, пожалуйста, еще раз, суд и престол правосудия – важнейший элемент, который большинство христиан не использует и продолжают жить под болезнями, проклятиями. Бог же видит, почему он не сделает. Молчание – это знак согласия. Если ты не говоришь, еще раз повторяю, в духовном мире ты не... Если ты активно, перефразирую, если в духовном мире ты активно не противостоишь тому, что тебя атакует, Бог принимает, духовный мир это принимает как твое согласие. Потому что духовный мир не распознает молчание или мысли. Духовный мир распознает слова и действия. Поэтому, дорогие, когда несправедливость произошла, моментально этого нечестивца на суд Богу. Если против тебя, если тебя кинули на деньги, моментально этого нечестивца на суд Богу. Его бизнес на суд Богу. Если против тебя вылили грязь и обвинили, уничтожили твою репутацию или пытаются уничтожить, да, как нечистого человека или как грязную женщину, неважно, дьявол пытается уничтожить наши репутации днем и ночью, потому что, уничтожив мою репутацию, он лишает меня голоса к тем людям, которым я пытаюсь служить, да, и поэтому ты этих нечестивцев на суд Бога, но ни в коем случае не прилагать свои руки и не осуждать. Двигаемся дальше. Суд номер 4. Я называю это, Библия называет это суд искупления. Суд искупления – это один из важнейших судов, дорогие. Так, давайте сейчас немножко опишу, что это значит. Суд, который, это суд, в который Иисус вошел со своей собственной кровью. То есть это четко в Библии написано, где Он не с кровью козлов, овец, да, как бы не с кровью животных вошел в этот суд, туда на престол, Он вошел туда с своей собственной кровью. Библия четко об этом говорит. То есть это вот этот суд искупления, он очень как бы коротенький, понятный, я на нем долго не буду задерживаться. Здесь Бог обеспечил наше вечное искупление, прощение, оправдание и освящение. Внимание, когда ты приходишь к этому, когда любой момент, я опять повторяю, суд искупления, он для тех, которые упали, для тех, которые допустили ошибку, для тех, которые, например, сделали какой-то момент, или вам нужно простить, отпустить, вы сделали какой-то момент против своего ближнего, поэтому, дорогие, обязательно разрешите момент, обязательно простите человеку, обязательно снимите с него свои слова суда, потому что я уверен, я обращаюсь не только к людям, которые находятся под атакой, я также обращаюсь к людям, эту школу будут прослушивать люди, которые атакуют, которые судят, которые ненавидят, которые появляются в роли судьи, сами занимают престол судьи, поэтому, дорогие, Бог отходит, Бог не будет на твоей стороне. Если ты в роли судьи, если ты в роли того, кто обвиняет, атакует, проклинает, то ты становишься орудием сатаны. Ты становишься именно, как вам сказать, тем, кого дьявол использует. Поэтому не вздумай. Библия говорит, мне принадлежит суд, говорит Господь. Мне, только мне, Библия говорит, принадлежит суд, говорит Господь. Поэтому суд нам не принадлежит. Почему нам суд не принадлежит? Потому что мы не можем даже подумать о всех деталях, которые произошли перед тем, как человек это сделал. Может быть, он уже 100 раз раскаялся, а ты его судишь. Можешь себе представить, что это начнет делать против тебя? Может, этот человек давным-давно уже раскаялся, Бог его уже давно простил, а ты еще носишь на него. Поэтому, дорогие, будьте очень аккуратны. Поэтому я говорю не только к людям, которых обвиняют, проклинают, атакуют. Я говорю тем, кто обвиняет, кто проклинает и кто атакует своего ближнего. Поэтому будьте очень аккуратны. Итак, суд искупления для тех, кто упал, кто согрешил, кто допустил ошибку, оплошность, у кого еще есть провалы и дыры в характере, не совладал с эмоциями, разозлился, что-то натворил. То есть вот здесь этот суд искупления, в котором ты приходишь и говоришь, Господь, я прошу прощения у Тебя. Я развязываю узлы с ближним, я прошу прощения у ближнего. Почему Библия говорит, когда приносишь к жертвеннику жертву свою, да, к Богу жертву, если у тебя есть что-то, ближний имеет на тебя, да, Библия говорит, он говорит, оставь жертву, не приноси ее, возвратись и развяжи, попроси прощения, в общем, разбери вот это дело, да, чтобы у тебя с ближним своим не было проблемы, и только потом иди и приноси свою жертву, потому что Бог, если против тебя что-то есть, это аргумент, чтобы над тобой было закрыто небо, и дьявол этот аргумент сам принесет, поймите, дьявол очень много говорит, это мы тут с вами молчим и надеемся, что может быть Бог увидит, может быть Дух Святой услышит, нет, ты должен говорить, ты должен проговаривать все, как я сказал, и места из Библии, и свое сердце, и посвящение. И если ошибся, говори Богу, ошибся. Если нужна кровь, применяй кровь. Но не вздумай брать на себя мантию судьи. Второй момент, не вздумай валяться в грехе месяцами. Я знаю людей, которые согрешили. Да, согрешили, очень тяжелый грех. Но то, что ты месяц сейчас в этой блевотине, да, в кавычках говорю, валяешься и самосудом занимаешься, не вздумай это делать, потому что, во-первых, нам запрещено судить всех, включая себя. Внимание! Нам запрещено судить всех, включая себя. Потому что если у тебя есть тот, кто омыл тебя кровью, тот, кто простил тебя, только он вынесет приговор. Даже я, как мне запрещено говорить о ближнем, мне точно так запрещено говорить о себе. Потому что та же кровь, которая проявила милость и омыла и простила ближнего, та же кровь проявила милость, простила и омыла меня. Поэтому, дорогие, будьте очень-очень внимательны насчет этого, да? Итак, суд, искупление. А в процессе дня допустил какую-то вещь. Дорогой Иисус, я прихожу перед Твоим троном и судом искупления. Я знаю, что я поступил неправильно. Я знаю, что я сделал боль моему ближнему. Я прошу, Господь, пожалуйста, помоги мне простить и прости меня. Пожалуйста, я применяю сейчас Твою кровь, которая протекла за меня более 2000 лет назад, из-за которой я чист и свят. Я прошу Тебя, дорогой Иисус, прости меня и помоги мне никогда больше это не делать. То есть примерно вот в таком контексте ты приходишь к суду искупления. Почему? Потому что мы все согрешаем, дорогие, и мы все нуждаемся в милости. Все. Я, ты и все вокруг нас. И никто из нас ни лучше и ни хуже. Мы должны ходить в смирении, в прощении и в благословении ненавидящих нас и тех, кто проклинает нас. Это Библия говорит. Итак, вот это был, дорогие, четвертый суд. Суд искупления, суд милости. И последний суд, пятый, и мы с вами пойдем потом, я объясню, как каждый суд работает и как мы должны молиться, да? Внимание, мы еще с вами, у нас еще достаточно материала будет сейчас. Итак, пятый суд – это самый мощный, самый великий, это называется, Библия называет это суд Господен. Это высший суд на небесах, где Бог восседает как судья. Здесь принимаются окончательные решения и издаются указы, касающиеся народов, наций, правителей, времен и сезонов, а также раздаются награды верным слугам и наказания врагам. То есть суд Господен, я так скажу, это где ход страны меняется. То есть если вы видели один из мощнейших старых-старых документальных фильмов, он, наверное, ему уже лет, наверное, 25, а то и больше, он называется «Преображение городов». Ух, если вы не смотрели этот фильм, наберите в Ютубе, его там полно бесплатно, он и на русском языке переведен, и на английском есть, и на других языках. То есть он называется «Преображение городов». Семья, я просто... То есть именно вот этот суд Господен, приходит группа людей. Я сейчас немножко объясню. Приходит группа людей, и они говорят, этот город, мы встаем в проломе, семья, не просто за свою семью, не просто за свою церковь, что есть классно. Они собираются, если вы посмотрите, вот я сейчас говорю, у меня мурашки по коже идут. Они приходят, они выбирают день, приезжает группа людей и начинает говорить Богу, неважно сколько... Неважно, как это будет стоить, мы молимся за весь город. Тысячи людей. Тысячи. В некоторых даже было сотни тысяч людей. Огромные города. И они говорят, мы будем молиться, чтобы суд Бога был высвобожден, и чтобы нечестие было разрушено, и пробуждение, и слава Бога пришла. Семья, там город за городом. И я удивлен, я честно говорю, когда я посмотрел, много лет назад посмотрел этот фильм документальный, он потряс меня. Он дал мне надежду, что я могу приходить в суд Господен и не просто решать какие-то персональные дела. Мы можем молиться с вами за наши города. Мы можем молиться за власти, за правителей. И если это действительно воля Бога, и Он тебя призвал молиться, это дело решится. Вокруг тебя соберутся воины. А у нас в Америке здесь было, дорогие мои, несколько городов, полностью были отданы Богу. То есть у нас целый город Спокен, который там огроменный, он в одно прекрасное время, это Джон Джилейк, по-моему, если не ошибаюсь, уже столько Божий генерал перечила, я их всех путаю сейчас уже. По-моему, это Джон Джилейк, который просто весь город привел к Богу. Закрылись тюрьмы, закрылись публичные дома проституток, закрылись казино, все эти азартные игры. То есть я был удивлен. Тюрьмы, семья, тюрьмы, больницы. Большинство больниц закрылось, потому что этот человек... Пришло огромное пробуждение. О чем я говорю? Пятый суд Господен, семья. Это туда, куда ты приходишь не за себя, это куда ты приходишь не за свою семью, не за персональные просьбы, не за какие-то атаки, не чтобы разрешить свое дело, не чтобы получить прощение грехов. Суд Господен. И когда ты приходишь и говоришь, я ходатайствую за весь город. И возвращусь назад к преображению городов, фильму, да, собирается небольшая группа людей. И они говорят, мы будем молиться, пока не придет слава. Семья. Это просто бомбище. И вот этот, когда они вымаливают в суде Бога весь город, да, это берет время. Да, это берет огромных духовных и физических, эмоциональных усилий. Люди просто постятся и молятся иногда месяцами. Но потом, когда приходит прорыв в этих городах, Боже мой, что начинается? Церкви забитые, все церкви, даже те, кто не молились, забитые спасенными людьми. Тюрьмы закрыты, публичные дома закрыты. Полностью полицейским нечего делать, семья. Можете представить, я смотрю, один полицейский говорит, мы распустили наш участок. Говорит, преступлений нет. Люди сами, он говорит, преступники после пробуждения сами пришли, сдались в тюрьмы. Сами сдались. Попросили прощения, вернули все украденное, а пообещали отдать. То есть, когда вы посмотрите этот фильм, вы будете удивлены, как вот этот суд номер 5 работает в пользу городов. А Бог ищет ходатая в семье. Бог ищет ходатая, Бог ищет вот этих людей, которые перестанут заниматься персональными вещами. Это классно. Но когда Бог призывает тебя на что-то великое, когда Бог призывает тебя на что-то мощное, когда Бог призывает тебя коснуться всего города, вот это суд, куда мы с вами приходим. Суд номер 5, это суд самый, это я его называю так, верховный суд, скажем так, да? Это суд Господен. Это куда ты приходишь и говоришь, Бог, не обо мне, о моем городе, о моем губернаторе, о моем мэре. Мы молимся сейчас об этом всем, чтобы ушла коррупция, чтобы пришли слава Бога, чтобы колдовство в этом городе было уничтожено, аннулировано. Бог, мы призываем твою славу, мы призываем твое пробуждение. То есть вот это, дорогие мои, прошение в суде, в Верховном суде Господнем, да? Это высший суд, Верховный суд неба, где раздаются, да, не только награды, но там это то, что народы, страны, города, и вот это, дорогие мои, суд номер 5. Я думаю, вы внимательно следили за всеми 5, да? Итак, дорогие, давайте сейчас поговорим о следующей фазе этого урока. Я назвал это «Как выбрать правильный метод для молитвы и входа в нужный правильный суд», да? Итак, самое первое, давайте очень быстренько пройдемся, где-то 4 такие вот интересные молитвы, которые вы должны будете определить для себя, что для вас работает, а что нет. Итак, молитва первая. Я называю это молитва в духе на ином наречии, да? А те, кто не молятся, попросите Бога, попросите тех, кто молится, они возложат на вас руки, вы заговорите. То есть это очень простой дар, который работает. У нас люди на энкаунтере все практически. То есть я даже удивлюсь, если у нас люди не получили, кто-то не получил крещение со знамением иных языков, да? То есть это одна из самых первых молитв. Это моя самая любимая молитва. Да, я поклонник, я поклоняюсь Богу утром. Но, дорогие, как только я закончил поклоняться моему царю, я сразу переключаюсь на вот это. Почему? Потому что мы позволяем... Итак, первая молитва в духе. Записывайте, их будет 4. Первая молитва в духе. Как она работает? Вы позволяете духу молиться через вас совершенной молитвой по совершенной воле Бога. Внимание! Мои слова — это угодная воля. Там примешаны мои желания. Но когда я открываю уста, когда моя молитва наполнена Духом Бога, когда я открываю уста и начинаю провозглашать тайны, Библия говорит, тайны иным наречием, да, как бы тайны иными языками, здесь уходят все человеческие ограничения, здесь уходят все человеческие, как вам сказать, предрассудки, желания или похоти, потому что мы-то, знаете, хотим, не хотим, мы любим молитвочку поворачивать там в свою пользу, а Дух Святой, он будет молиться по воле Бога. Он не будет поворачивать в твою пользу, в пользу соседа, он будет молиться об истинной, абсолютной воле Бога в твоей жизни на определенных ситуациях. Потому что это одна из самых моих любимых молитв. После него я себя чувствую как супермен, как бы скажу, в кавычках, да. Ты настолько наполнен, настолько в славе. Мудрость, сила, глубина, охрана. То есть это моя, я скажу, самая моя любимая молитва. Я уже об этом говорил. Посмотрите мой урок или там в одной из рубрик я говорил насчет иных языков. Поговорите, послушайте, вернее. Там я говорю очень-очень досконально. И как оно относится ко мне. Очень интересный урок. Итак, еще раз, мы позволяем Духу молиться через нас совершенной волей Бога, обходя ограничения человеческого разума и человеческих предрассудков. Это одна из самых мощных молитв. Что это значит? Что эта молитва делает? Она открывает доступ и двери в суд Господень, где вы можете получить Божье откровение и направление. Дорогие, вот когда у меня начинается тупик. Когда я всеми молитвами помолился, которыми мог помолиться, и сами знаете, иногда вот просто все, ничего не работает. Я включаю вот эту молитву, дорогие. Но опять сейчас я говорю, я настолько полюбил ее, что я ее включаю постоянно. Но когда я еще, помню, возрастал в молитвах, в направлениях, в пониманиях, то я включал вот эту молитву, да, как бы, ну, включал в сознании. И я начинал молиться. Дорогие, что начинало происходить? Я именно получал Божье откровение и направление. Если вы сейчас потерялись, неважно, пастор, служитель, неважно, кто вы, если вы потеряли направление, если вы потеряли Божье ведение, руководство, глубину, потеряли фокус, цель или смысл, это молитва для вас. Молитесь, и вы будете видеть ясней, как будто туман снимается с вашего сознания. Но молитесь не просто там, занимаясь какими-то делами, там ты что-то молишься на языках. Нет, именно войдите в эту молитву сознанием, языком, душой, духом, эмоциями. Сосредоточьтесь, закройтесь в своей комнате и просто молитесь на ином наречии. У вас, вы будете видеть, как Божья воля вырисовывается, вы будете видеть, как направление вашей жизни вырисовывается, и приходит четкое откровение насчет следующего шага в вашей жизни. Я так скажу, что это работает в моей жизни не 99% семья, 100%. Как только я попадаю в такой казус или немножко как бы туман, или я чувствую, что небо закрывается, какие-то вещи, что-то происходит в моей жизни, не могу объяснить, я сразу ныряю в этот образ молитвы, и я получаю откровение, направление, фокус, туман уходит, чистота сознания. Я знаю, кому сказать нет, кому сказать да. Я знаю, от каких людей держаться подальше, а к кому приблизиться. То есть приходит просто мощнейшее, мудрейшее направление Бога. Поэтому молитва в духе, не игнорируйте ее, пожалуйста. Одна из самых мощных молитв. Поэтому я ее поставил номер один. Молитва номер два. Я ее назвал так. Молитва словом Бога. Молитва Божьим словом. Что это значит? Вы молитесь на основании Писания, заявляя о Божьих обещаниях и напоминая Богу о вашем завете с Ним и о его завете с вами. Этой молился и Иезекия, Исаия, Даниил, Давид, семья. Я могу перечислять и перечислять. Каждый из них говорил Богу что-то, напоминая: «О Господи», перечитайте, вы будете удивлены, как Божьим словом, я не говорю даже Библией, поймите, Библия, да, это слово Бога, мы абсолютно понимаем суверенный фундамент Бога, но именно словом, которое даже к тебе Бог говорил. То есть вот Бог что-то обещал тебе через пророчество, через сновидение, через несколько подтверждений, и я знаю, что Бог обещал мне вот эти вещи, и Бог обещал мне, к примеру, очень мощное движение, пробуждение, когда у меня была с Ним встреча, и я точно знаю, что это Бог. Я прихожу и говорю: «Драгоценный Иисус, Ты мне это обещал в 93-м году, любимый, я жду, любимый, я прошу». Поймите, семья, вот примерно вот Божьим словом ты молишься вот так, да? То есть это заявляя Богу и об Его обещаниях, напоминая Богу о заветах, напоминая Богу о посвящении. То есть ты молишься словом Бога. Мощнейшая молитва. Пожалуйста, если вы ее не имели, включите ее в свой арсенал оружия, потому что это одна из мощнейших молитв, которая работает в моей жизни, когда начинаются какие-то моменты, или я чувствую, что я теряю время, или где-то застрял, где не должен застрять, или кто-то крадет мое время, или дьявол пытается сфокусировать меня на второстепенных вещах, и я теряю первостепенное, я начинаю молиться Богу вот именно вот этими молитвами. «Дорогой Господь, я помню нашу встречу, Ты мне показывал, Ты мне обещал, я жду». То есть ты должен это проговорить в духовный мир. Семья, пожалуйста, поймите, не ждите, что Бог знает, слышит, понимает. Вы говорите не Богу, вы говорите путешествие в духовный мир, который реагирует на слова сыновей Бога, и начинается процесс творения, запускается процесс создания. Поэтому, пожалуйста, не игнорируйте физические слова, которые вы должны говорить Богу. Библия прописана этим. Итак, что эта молитва делает? Молитва Словом Божьим. Что она делает? Она открывает двери в суд или престол правосудия. Да? Это именно то, о чем мы с вами выше говорили. Это престол правосудия, где вы можете защитить свое дело и получить определенный вердикт в вашу пользу. Это как мы говорили о суде, о неправильном суде, которого доставала вдова и получила вердикт в свою пользу. Даже от неправильного судьи, да? Место Писания Иоанна 15:7. Прочитайте, пожалуйста, я буду бежать, потому что опять моя мечта о коротком уроке уже исчезла. Поэтому, пожалуйста, Иоанна 15:7. Это здесь четко вот описано об этом методе молитвы. Итак, следующий метод, метод номер 3. Это молитва с постом. Семья. Это тяжелая артиллерия. Мне так это нравится, когда что-то начинает попадать в лимб, мы так называем, да, или в стагнацию, или, проще языком сказать, ты попал на какую-то паузу духовную, и ты ничего в твоей жизни не происходит. Ты в какой-то духовной стагнации, где каждый шаг, это как будто занимает годы, и ничего не происходит в твоей жизни. То есть для меня это, вот когда вот происходит какая-то вещь, начинается стагнация. Мы все через это проходим, семья, мы все, это не какое-то особое, о, я застрял. Мы все застреем время от времени, мы все попадаем в какую-то стагнацию духовную, и нам нужно использовать именно вот эти ключи. Эти ключи даны для этого. Итак, молитва и пост, ударение на пост, да? Воздерживаясь от еды, вы смиряете себя. Вы раскаиваетесь в своих грехах и проступках и усиливаете чувствительность к голосу Бога, разрушая ярмо врага. Что это значит? Когда я смиряюсь, нет ничего в духовном мире мощнее смирения человека. Потому что Библия говорит, только на смиренного и сокрушенного презрит Господь. То есть увидит. То есть внимание, если ты хочешь захватить внимание Бога? Пост. Это когда ты смиряешься и говоришь, дорогой Небесный Отец, я отказываюсь от пищи, пожалуйста, обрати на меня внимание. Разреши дело в мою пользу, измени мою жизнь, принеси прорыв в мою судьбу, в мои финансы, в мои взаимоотношения, в мой бизнес. Неважно, ты смиряешь себя, потому что тот, кто лишает себя еды, перенаправляет, он теперь говорит, у меня нет сил, мне нужны силы свыше. То есть пост – это мое признание моей беспомощности, внимание, и признание, что сейчас только сила Бога может помочь мне. Некоторые люди говорят, да что этот пост делает? Ну, проголодался там, потому что ты неправильно его употребляешь, потому что ты неправильно понимаешь это духовное оружие и духовную тяжелую артиллерию. Пост включается, когда все остальные методы не сработали. Вот выше уже перечислено было много. Вот эти методы не сработали. Что происходит? Происходит, когда ты начинаешь брать пост, отказываться от пищи и входить в глубокое смирение перед Богом, где Он, видя твое смиренное, сокрушенное сердце, отвечает тебе в 10 раз быстрее и, я так скажу, качественнее, да, если можно так назвать, чем просто молитва, которую ты как бы набираешь эту чашу молитвы, ждешь, двигаешься, да, поступаешь. Пост, он буквально захватывает внимание духовного мира, захватывает внимание Бога, да. Поэтому и в Библии очень много было моментов, где люди постились, да, как бы, и Господь, вспомните Иону, да, когда Бог призвал его двигаться и проповедовать народу, да, в Ниневе, и вы помните, что произошло? Как только народ, и он говорит, вынеси суд, если они покаются, то я сниму с них. И вы помните, да, Иона, он пришел, он проповедовал слово Бога. Помните, что люди сделали? У них был, да, грех был серьезный. До того серьезный, что Бог говорит, я уничтожу всех. Это было, можете себе представить, да, как бы. Бог говорит через пророка Иону, что Ниневия будет уничтожена, если вы не покаетесь. И что они сделали? Написано, постились все. То есть они даже забрали еду у скота. Они даже у быков, коров, овец, забрали еду у животного мира. Они забрали еду у детей. Они лишили еды всех. Там даже те, кто не беременные, не дети, не скот, никто не ел. Почему? Потому что настолько было их серьезное раскаяние. И написано там, да, Бог увидел их смирение, Он увидел их покаяние. И Он сохранил этот город, Он спас всех, да. И о чем я говорю, семья? Пост — это сильнейшая тяжелая артиллерия, когда в жизни не разрешаются вещи. Когда в жизни идет стагнация, когда на тебя идут атаки, и они не останавливаются, все остальные методы не работают. Тебе нужно смириться перед Богом. Да? Итак, еще раз, это открывает двери к престолу правосудия, чтобы объявить свое дело Богу, и Он вынес вердикт в вашу пользу. Последняя молитва, четвертая молитва, да, как бы в этой серии, да, и мы будем с вами закругляться, это молитва с хвалой и поклонением. То есть это молитва хвалы и поклонения, это молитва Богу, когда ты отдаешь Ему всю славу. Семья, это сильнейшая молитва. Итак, как это работает? Молитва хвалы и поклонения. Вы выражаете любовь и благодарность Богу. Вы знаете, как часто мы умеем просить, но как мало мы умеем благодарить. Как мало мы умеем говорить Ему спасибо. И вы знаете, я даже у людей спрашивал, ты Бога просил что-то? Он говорит, да, просил. Я говорю, а ты за это то, что просил, ты Бога прославлял, благодарил? И у человека на лице был, знаете, серьезный вопрос. И вы знаете, я для себя вывел такое как бы заключение, да, провел маленький эксперимент с людьми, которых я знаю даже, да, что большинство людей не благодарят Бога. Они просили годами, получили и забыли даже Бога благодарить. Ты должен Богу говорить, драгоценный, я благодарю тебя за мою доченьку, я благодарю тебя за моего сына, я благодарю тебя за то, что ты исцелил меня, я благодарю тебя за то, что ты восстановил мое здоровье. Неважно, семья, ты начинаешь... Насколько мы поклоняемся и хвалим Бога? Насколько мы благодарим Его за то, что Он сделал? И мы находимся в том, что или благодарность была такая, знаете, ну, она точно не приравнивается нашей просьбе. Ты молился со слезами, орал, кричал, просил, потом получил и там Богу, ну, спасибо, да, спасибо, Господь. И твоя хвала совершенно не равняется твоему прорыву. Поэтому некоторым из вас нужно прямо сейчас покаяться, закрыться в комнату и благодарить Бога. Потому что, может быть, одной из ваших стагнаций вы неблагодарная личность. Вы даже не помните, что нужно благодарить. О, вы попрошайничать и клянчить умеете, но вы не умеете благодарить Бога от чистого сердца. Вы не умеете взять неделю и просто славить Его, не прося ничего, просто благодаря Его за этот прорыв. А вот сейчас, всю неделю, любимый, я просто буду славить Тебя, превозносить Тебя, ничего просить и не собираюсь, потому что Ты моя цель, Ты моя любовь, Ты моя награда, ты мой фокус, Ты мой смысл жизни. Дорогие мои, поэтому молитва хвалы и поклонения, это высвобождает любовь и благодарность Богу, прославляя Его величие и радуясь Его спасению, Его правосудию. Итак, какой это доступ открывает? Это открывает двери в суд искупления, позволяя вам наслаждаться всеми благами и благословениями крови и милости и искупления Иисуса Христа. А место из Писания Псалом 100, 4 стих, прочитайте его, я не буду сейчас об этом говорить. Итак, последний момент и заключительный момент. Пожалуйста, я такой маленький, как бы, маленький дисклеймер, да, скажу, потому что много чего было сказано. Я верю, может быть, кто-то из вас прямо сейчас получит ключи, дорогие. Потому что, когда Бог провел меня через все вот эти суды, через все вот эти места из Библии, когда я действительно для себя поставил все на свои места, моя жизнь абсолютно изменила семья. И я вот просто молюсь и верю прямо сейчас, дорогие, что Бог поможет вам, даст вам мудрость вот в этой теме разобраться и прямо может сейчас после этого урока встать на колени и войти в один из судов Бога и начать разрешать свое дело, да? Итак, следуйте водительству Святого Духа, чтобы точно знать, в какой суд нужно обращаться в вашей конкретной ситуации и как именно молиться. Вам необходимо полагаться на Святого Духа. Пожалуйста, не полагайтесь на свои мозги, потому что иногда кажется, нужно молиться одной молитвой, а Дух Святой вас направит совершенно в другую. Поэтому да, классно, что мы прошлись по всем пяти, да, как бы ступеням, по всем пяти престолам суда. Классно, что мы прошлись по четырем типам молитв, да, как молиться и что, какие это двери открывает. Но, пожалуйста, при всех этих инструментах просите мудрость и водительство Святого Духа. Он знает лучше. Он является нашим учителем. Библия четко говорит, что он наш помощник, он наш учитель, он наш утешитель, и он тот, кто нас ведет, он наш руководитель. Он знает тайны небес, он знает козни врага, он знает все планы сатаны и подскажет самое подходящее время и метод для успешной молитвы, которая принесет прорыв в вашу жизнь.
Хорошо, драгоценные, буду прощаться с вами. Увидимся с вами в следующем уроке. Надеюсь, дорогие, что это кому-то поможет. С Богом, до следующей встречи.